Какие-то вопросы?
Сегодня день ухода Рамануджи, может быть, что-то скажете?
Разумеется, но есть ли какие-то еще вопросы? Ну, нет, нет других, да? И также на днях был Тирубхав Мадхвачарии. Иногда мы не оцениваем верно, насколько сокровенна Кришна Бхакти, преданность Кришне, потому что мы, как представляется, стремящиеся стать преданными Кришне, мы стремимся в этой линии, и иногда мы подходим к этому, как будто бы это что-то, что понимают все, как будто бы это объединяет всех, как будто бы это ценят и понимают все. И в этом есть определенная сладость, что представляет сердца и чувства великих преданных. Мы знаем, что в случае Радарани и Браджа-гопи, что уж говорить о Нараяне, Вайкунхе, Вишну, их не интересует Кришна-двараки. Поэтому вот вам высочайшие фанатики. Они хотят только вриндаванского Кришну, Кришну с его флейтой, в его одеждах пастушка, на берегах Ямуны. Только это удовлетворит внутреннее стремление, внутреннюю жажду их сердец. Кришна известен как Говинда. Это значит, он не только повелитель коров, но повелитель чувств, в том смысле, что что наши чувства восприняли бы как идеал, как предмет поклонения высочайшего уровня, в смысле красоты образа, красоты звука, красоты вкуса, красоты касания, полное соприкосновение чувств в высочайшей степени проявления красоты и очарования — это Кришна-концепция. Потому он Говинда. Он, только он один, может по-настоящему удовлетворить внутреннюю жажду сердца, как она выражается через чувства. Ведь с духовной точки зрения чувственность — это не что-то, что принадлежит лишь материальному миру, а духовность — это якобы сухая сторона уравнения. Как я говорил время от времени, в таком легком настроении мы самые настоящие чувств, наслаждатели чувств, потому что мы ищем того рода наслаждение, что выходит за рамки чувств, материальной чувственности. И потому есть слово, то, что называется сверхчувственный. Сверх в данном случае означает сверх то, что выходит за рамки. Поэтому в противоположность нечувственному здесь сверхчувственный, то есть чувственный, но за пределами сверхматериального представления об этом. Это означает хотя бы в принципе мир Адхокшаджа. И именно Рамануджа представил это, можно сказать, миру, но в особенности Шанкаритам. Поэтому он их настоящая оппозиция. Поэтому иногда Шрила Гуру Махарадж говорит, мы привыкли говорить, что Колумб открыл Америку. Эту фразу слышим время от времени. Колумб открыл Америку. Итак, Гуру Махарадж говорит, Рамануджа открыл Вайкунтху. Так же, как ранее исследователи, что они делали? Они исследовали моря и находили новые миры.
Как для некоторых людей Китай был новым миром, что они открыли. Конечно, для китайцев это не было чем-то новым. Они уже там жили. Но в таком же смысле Колумб открыл Америку, там люди уже жили. Итак, мы говорим, Рамануджа открыл Вайкунху, и вот, удивительно, но факт, там люди уже жили. Это не означает, что он был первым, кто прибыл туда, но это означает, что он явил это миру. Как люди исследовали моря, и потом за последние сколько, 50 или 70 лет люди начали исследовать космос, но на самом деле здесь речь идет о внутреннем космосе, внутреннем пространстве, мире сознания. И в мире сознания он обнаружил, нашел мир Вайкунхи. Иногда, чтобы помочь нам понять, Шрила Гуру Махарадж упоминает об этих разных уровнях опыта. Пратьякша, парокша, апарокша, адхокшаджа, апракрита. Пратьякша значит непосредственный опыт. То, что мы видим, слышим, обоняем, чувствуем, осязаем индивидуально. Как в обыденной речи люди говорят, у меня есть свой собственный опыт, и это верно, у вас есть свой собственный опыт, у каждого есть свой собственный опыт. Но если люди думают немного глубже, то они поймут, что, следовательно, мое знание ограничено. Если я ограничиваю то, что я буду понимать только тем, что доступно моему непосредственному опыту, то у меня будет очень ограниченный опыт этого мира, ограниченное знание этого мира. Поэтому такие люди понимают необходимость спрашивать у других. Если вы не были в каком-то месте, я не был на Вайкунхе, поэтому кто-то говорит, я знаю кое-что об этом, я не был в какой-то другой части мира или в каком-то другом времени истории. Итак, пратьякша, если каждое из этих слов, что помянуто, содержит в себе слово акша, что означает глаза, то или то, что можно увидеть. Итак, пратьякша — непосредственный опыт, то, что видим непосредственно. Парокша означает пара-акша, то, что видели другие, то, что испытали другие. Итак, мы понимаем, что это может расширить наш опыт. Так же, как есть класс мыслителей, именуемых прагматистами, и их идея, это очень интересно, до какой-то степени, они говорят, нам следует думать о мнении людей, чьи мнения важны. Нам следует озаботить себя мнением людей, чье мнение важно. То есть они хотят сказать, боги или богини, ну ладно, ребят, ну вы же не знаете, на самом деле, есть они или нет. Я не знаю, никто не знает, так давайте же так жить согласно тому, что будет радовать или не радовать их. Как у греков мы знаем, что есть Зевс или... И такие люди говорят... Что было бы хорошо для Зевса, или что его разгневает? Итак, люди говорят, мы не знаем на самом деле, есть ли боги, нет ли богов, но, продолжают эти люди, что я знаю, что как я чувствую в отношении чего-либо. Я знаю, вы знаете, как вы чувствуете, и писатели, они создают рассказы о том, как живут люди, с которыми мы никогда не знакомились, и... Они выражают их чувства, и эти люди, может быть, сами по себе были бы не способны написать книги, но эти великие писатели становятся арбитрами этих переживаний, и они становятся теми посредниками, через которых мы можем получить доступ к переживаниям тех, кто иначе выходил бы за рамки нашего круга. Иными словами, они говорят, что нам следует переживать о тех, чьи мнения важны, и они подразумевают, что весьма удобно для них, что нужно устранить божественность на основании, что вы не можете по-настоящему знать, вы не можете подтвердить. Итак, что остается? Чьи мнения важны? Важны мнения мое, ваши и других людей, поэтому нам следует делиться друг с другом своими мнениями и как-то договориться, чтобы мы могли жить здесь мирно, и это, казалось бы, разумное предложение. И это хороший способ обитать в этом мире вместе, гармоничным образом. И они думают, что самые прекрасные, самые тонкие вещи, что когда-либо были рождены, рождены человеческим воображением художников, мыслителей, писателей. Через них мы учимся сострадать переживаниям других. Но это все по-прежнему относится к категории, что мы называем парокша, пара, акша, то, что видели, слышали, переживали другие. Мы учитываем это, чтобы обогатить свой собственный опыт. Но далее есть иной класс мыслителей. Они говорят, что на самом деле это схоже с чем-то, что Гуру Махарадж говорит, что мы покрыты, нас покрывают оболочки приобретенных склонностей, предрассудков, и это мешает нам увидеть или понять то, что по-настоящему подлинно, то, что существенно, то, что по-настоящему дарит счастье, и что нам предлагают? Избавиться от всего этого поверхностного, очистить себя от этого. Это называется апарокша. Нет никакого опыта. Всякий опыт оскверняет, уводит в сторону. Поэтому на латыни это называют табула раса. Табула раса, что означает «чистый лист». Как учитель, что стирает все ошибки с доски, чтобы удалить все ошибки, чтобы можно было поместить что-то верное. И такова их идея. Самадхи — это сходно с идеей буддизма. Пустота. Устраните все, устраните всякий опыт. И тогда вы будете прозрачны, счастливы, или, по крайней мере, вы почувствуете облегчение, минимум облегчения. Вы освободитесь от всей скверны, грязи. Но далее приходит мир, открытый Рамануджей, и это называется Адхокшаджа. И это очень интересно означает. Это означает, что есть иного рода знание, что нисходит из высшего мира в этот мир. И при этом оно подавляет любой материальный опыт и позволяет вам соприкоснуться с божественным опытом. И это мир Адхокшаджа. И это, когда Гуру Махарадж говорит, задает вопрос, когда ему сказали, что если ограниченный может познать безграничное, то это не безграничное, но в ответ он сказал, и кто-то сказал, что если ограниченный может познать безграничное, то это не безграничное, но в ответ он сказал, что безграничный должен быть способен явить себя ограниченному через амнаю, через истину откровения. Итак, никакое количество материального опыта не способно породить безграничного, никакое количество ограниченных не способно породить безграничное, но безграничный может явить себя. Поэтому Упанишады Правачанена, вы не получите это длительными дискуссиями, беседами об этом. Намедая, даже будучи крайне разумным, аналитичным, разумным. На бахуна шрутина, даже много слушая, даже подлинные писания, как в случае Рамануджи, его личный опыт, это очень интересно, когда он спорил с одним майявади, они утверждали, они спорили каждый день на протяжении, может быть, 21 дня, что-то в этом роде. И Рамануджа-ачарья, мы должны понять, он знает каждую шлоку, что есть. Он знает все идеальные доводы. Он величайший представитель сампрадаи, что только можно было бы выставить против майявади, так скажем. Итак, в случае с майявади, я предложил ему все верные, подстировал все верные шлоки и привел все правильные примеры, но я так и не сумел победить этого человека, и когда они готовились к следующему дню дебатов, Рамануджа-ачарья думал, если я не могу победить его завтра, тогда я оставлю свое положение ачарьи. Я не заслуживаю быть в этом положении. Я оставлю пост ачарьи. Итак, они пришли, Рамануджа-ачарья сидел, оппонент. И прежде чем Рамануджа-ачарья начал, оппонент сказал, «На самом деле, я думал о том, что вы сказали, и вы правы, я признаю поражение». Поэтому в последний день, когда он признал поражение, это чтобы отметить момент, что невозможны никакие доводы, это чтобы подчеркнуть еще раз, что это не вопрос споров или аргументов, это вопрос сердца. Что-то в сердце этого человека изменилось той ночью, и он переосмыслил все доводы Рамануджи, и его сердце изменилось той ночью. И когда пришел Рамануджа, уже не было споров. Как один из моих друзей сказал, он был очень впечатлен онтологическим методом Шрилы Гуру Махараджа, его примерами, его методом проповеди, и ему пришло в голову, что если мы сможем получить его, то есть он думал, что реинкарнация — это очень важный момент, чтобы все поняли это, переселение души, атмагьяна, вторая глава души, вторая глава Бхагавангиты. Если мы попросим Шрилу Гуру Махараджа поговорить об этом, то это будет необычайно, мы сумеем издать это, и многие люди обретут благо от слушания этого и будут обращены. Примерно такая была идея. И когда мы предложили эту идею Шрилу Гуру Махараджу, он сказал, если у кого-то нет веры, тогда вы можете представить целую гору свидетельств, доводов, и они не примут этого. И, напротив, если у кого-то есть немного веры, то, услышав даже простой пример, как мы знаем, те примеры, что Кришна дает во второй главе Бхагавангиты, очень просты. Он говорит о сравнении тела со старыми одеждами. Он говорит, как ваши одежды изнашиваются, вы надеваете новые. Также и тело изнашивается, и душа принимает новое тело. Как мы проходим много различных изменений тела в пределах этой жизни, начиная с тела эмбриона, зародыша в теле матери, проходит этот период внутри утробы матери 9 месяцев, затем младенец, маленький ребенок, молодой человек, юноша, затем человек растет, старше, и далее, во время смерти, вы получаете другое тело. И интересно, что вы скажете, это большой прыжок. Я следил за этим вплоть до этого момента, но что вы имеете в виду, если он получает новое, что он получает новое тело? Но если вы проследите то, что он говорил вам до этого, он привел вам как минимум 4 примера того, каким образом вы, душа, уже пережили изменение тел в рамках вашего опыта, потому что когда-то вы были в утробе матери. Все, кто присутствует здесь, были когда-то в теле зародыша, в утробе своей матери. И даже в науке говорят, по крайней мере, раньше говорили, что тело меняется каждые 7 лет. Я не знаю, говорят ли они это все еще, но раньше так говорили. Может быть, есть обновление на эту тему. Итак, каждые 7 лет получаем новое тело, поэтому если вам 28, уже 4 изменения тела, То есть он приводит вам примеры, что доступны вашему опыту о способности души переживать полное изменение тела, и в конце добавляет, что в момент смерти душа отправится в новое тело, и те, кто осознают себя, они не будут смущены этим, они поймут. Итак, много примеров он приводит там. И также в этом отношении о чем бы вы ни думали в момент смерти, на основании этого состояние ума, умонастроение будет основано ваше следующее тело. Итак, есть две школы мысли. Одна говорит о школе, о точном моменте смерти, но школа Рамануджи говорит, скорее речь идет о том, что развивалось, что культивировалось на протяжении всей жизни. Речь идет не только об буквально последнем мгновении, как мы слышим в Ишопанишад, эту шлоку, где, можно сказать, преданный говорит, в то время, может быть, очень трудно, мы не знаем, какие будут обстоятельства, может быть, будет очень трудно помнить о Тебе, Господь, поэтому, пожалуйста, вспомни тогда обо всем, что может быть достойно моего духовного, потому что мне может быть трудно помнить. Или как Шрила Прабхупада вспоминал молитву Кулашекары. Он говорит, когда приходит это мгновение смерти, и мои, как называется, три дхату, три элемента, пронизывающих тело, согласно Аюрведе, они потеряют равновесие, и тогда мне будет очень трудно помнить о Тебе. Поэтому здесь он говорит, сейчас, когда я сравнительно здоров, то сейчас, в это мгновение, позволь лебедю моего ума найти спасение в стебле лотоса твоих стоп. Итак, есть разные примеры такого рода, но Рамануджа Ачарья говорит, что на самом деле то, какое сердце человек культивировал на протяжении всей жизни, потому что бхава означает также и самая глубина, сердцевина сознания. Это сердце. Мы говорили об этом раньше, что есть физическое сердце. Но по-настоящему, когда мы говорим о сердце, мы говорим о самой сердцевине, глубине нашего сознания. Мы не говорим об органе сердца. И именно это наиболее драгоценная вещь, что только есть у человека. И Гуру Махарадж говорит, что один поэт, как он сказал, как в английском есть слово «культивирование», «cultivation», в русском языке схоже. И культивирование может означать, что можно культивировать землю, можно культивировать свои склонности к искусству, поэтому и то, и другое возможно. Итак, он говорит, что сердце — это словно поле сознания, и те семена, что вы садите в это поле, какого рода плоды они принесут. Поэтому очень важно с точки зрения концепции, какие концептуальные семена попадут в эту почву. Одна из женщин говорила об этом чуть раньше, о семенах этой идеи, о семенах этой концепции. Поэтому Чаритамрита, удачливые души, все странствуют по всей Вселенной с конца в конец, через мириады форм жизни, 8 миллионов 400 тысяч разных видов, возможностей разных видов. И что это? Это разные уровни сознания. Вот что это такое. Тело — это биологическое выражение заблуждения души. Поэтому тело — это ответ на разные уровни развития сознания. И далее там сказано, удачливые души в этом странствии по всей вселенной из конца в конец обретают связь. Через посланника Кришны, гуру, они обретают концептуальное семя преданности, посаженное в их сердце, и далее под руководством гуру и вайшнава это может вырасти во что-то глубокое. Как в случае Мадхвачарьи, он обратил своего гуру, его гуру был Майавади, Ачюта Прекша, а Мадхвачарья принял саньясу, когда ему было 12 лет. И он отправился в Гималайи, там встретился с Ведавьясом. То есть он, как непосредственный ученик Ведавьяса, был настолько силен, что обратил своего гуру Майавади, Ачюта Прекшу, в преданного. А в случае Рамануджи, когда он был молод, то Ядава Пракаш, еще один Майавади, был его так называемым гуру, и иногда ученики, они делали массаж гуру. Итак, Рамануджа массировал своего гуру, и его гуру подумал, что это одно утверждение, что он прочел в Ведах, очень забавно. Его интерпретация этого была такова. Он сказал, что глаза Вишну, там сказано «капьясана». «Капи» значит «обезьяна». А асан значит зад обезьяны, задняя часть. Как мы видели в Индии, зад обезьяны, он розового цвета. И поэтому он подумал, о, здесь сказано, что глаза Господа как капьясана, как зад обезьяны, обезьяний зад. Ха-ха-ха, он подумал, что это очень забавно. Но Рамануджачарья, который массировал его, это причинило такую боль его сердцу, что горячие слезы закапали из его глаз и коснулись спины его гуру, его учителя. И тот почувствовал, что горячие слезы, значит, слезы ярости, и он сказал, у тебя есть какое-то возражение? И Рамануджа в то время был очень молод, и он сказал, капьясан, значит, это значит, тот, кто сидит на воде и поет, и пьет воду через стебель. То есть, здесь описан цветок лотоса. Цветок лотоса, амбуджа, он рожден на воде, и он находится на воде, и он пьет воду. Поэтому что здесь сказано, что Господь так красив, что Его глаза подобны розовым цветам лотоса. Вот что здесь сказано. И этот учитель Рамануджи понял, это моя оппозиция. Он, Рамануджа, мой враг. И этот Рамануджа Ачарья позже, когда он, нам также говорят, что ему была дана тайная мантра его гуру. Никому нельзя передать, ему эту мантру передали, и все слышали, что Рамануджа получит эту тайную мантру, и все собрались снаружи, и он получил мантру, и как только Рамануджа вышел оттуда, он немедленно передал всем эту мантру. И его спросили, почему ты это делаешь? Гуру спросил, почему ты так делаешь? И он ответил, я думаю, что твоя мантра способна освободить всех, поэтому с чего ее скрывать? Все должны знать это. Это показывает вам, насколько он сладок и нежен. Ему были не безразличны люди, он не был эгоистом, он хотел, чтобы все освободились. И есть так много историй о нем. Одна это показывает его метод обучения. У него было много великих саньяси, монахов, но также у него были и женатые, замужние ученики, и иногда саньяси думали, что они выше домохозяев, женатых людей, по очевидным причинам. И однажды Рамануджа, когда все его ученики, монахи, купались, взял их одежды и перевешал их. И когда они вышли, они сказали: «Эй, подожди, это же моя одежда! Эй, на тебе моя одежда!» Они все распереживались, что другой получил его одежду, они были привязаны к своим одеждам. Я помню, как, когда я только присоединился к движению сознания Кришны, после того, как я присоединился в Сан-Франциско, меня отправили в Лос-Анджелес. Я только думал об этом. Конечно, это очень дерзкое сравнение, но это забавно. Когда возвращалась одежда из стирки, мы по-настоящему не знали, что мы делали. Мы часто выдумывали вещи на лету, но считалось признаком привязанности, если ты носил одну и ту же одежду постоянно. То есть, если ты искал какую-то знакомую одежду, поэтому идея была в том, что просто взять какую-то одежду и носить ее. Неважно, сидит она хорошо или нет, и вы можете вообразить, как на это реагировала публика. Но люди думали, что если у тебя два дня подряд одна и та же футболка, ты такой падший, ты носишь одну и ту же футболку. Жду я возможности надеть что-то, что будет подходить мне по размеру. И так у нас была несколько искаженная идея о том, искаженное представление о том, что такое отречение, и Рамануджа решил подшутить над своими учениками саньяси, перепутав их одежды, показав, как они привязаны ко столь незначительным вещам. И одновременно у него был один ученик и его жена. Он отправил одного из своих учеников брамачари вечером, чтобы он украл драгоценности этой женщины. То есть она спала на боку, и у нее на руке были золотые браслеты. И этот брамачари начал стягивать браслеты с ее руки. А потом она перевернулась, и он испугался, что она просыпается, и убежал, получив только половину украшений. И на следующий день она пришла в храм и сказала: «Есть ли какая-то нехватка денег, какие-то проблемы с финансами в храме?» Ее спросили: «А почему?» «Вы спрашиваете?» И она сказала: «Прошлой ночью один из брамачари пришел и начал снимать мои браслеты. Поэтому я перевернулась на другой бок, чтобы он мог снять из другого бока, но он убежал». Итак, Рамануджа показал им, что эта женщина со своими золотыми браслетами, она более отрешенная. Она показывает более высшего рода преданность. Много чудесных вещей связано с Рамануджачарьей. Он написал Шрибашью на Веданта Сутру. Также Мадхвачарья, он, как нам говорят, был воплощением Ханумана и Бимы, и он великий ученый, и будучи воплощением Ханумана, он мог съедать невероятное количество бананов. Огромное количество бананов он иногда съедал. И, как сказано, когда он был ребенком, если он был нужен своей матери, то он мог появиться с ней в мгновение, одно мгновение ока, словно вот один шаг, раз, и он уже там. Каждый раз, когда она начинала искать его, он был очень силен. Однажды он наступил ногой, и сильнейшим людям, мужчинам сказали: «Можете ли вы сдвинуть с места мой большой палец?» И они не смогли сдвинуть с места его большой палец. Он был действительно очень могучий человек, он великий ачарья, он написал великие комментарии. Когда один из его учеников как-то спросил его, у Мадхвачарьи был бык, который носил, возил с собой его книги и прочее, и один из учеников спросил, а когда вы оставите мир, кто будет писать комментарии на ваши труды? И он ответил, бык, он несет, возит все эти вещи, он слышит меня все время. Как, кто знает, что будет в будущем у Майло? Он так много слышал, и это... когда-то выйдет. И они заметили, как его звали, Джаятиртха. Был один ачарья, когда он подошел к тому, чтобы подошел к месту, где пили воду, вместо того, чтобы пить, как обычно люди пьют, из своих ладоней, он опускал лицо, рот в воду и пил таким образом, как бык. И так догадались, что это воплощение того быка, который раньше возил книги Мадхвачарьи, и он в дальнейшем стал последователем этой линии и написал комментарии на труды Мадхвачарьи. И Мадхвачарья говорит, согласно Гуру Махараджу, что у каждого слова есть локальный контекст. И он говорит, это как вы запрягаете лошадь. Вы запрягли лошадь для того, чтобы направлять ее туда, куда вам нужно идти. Также мы используем язык для того, чтобы выразить идеи согласно тому, что мы раньше воспринимали, возвращаемся к миру, пратьякша, парокша и так далее. Но, продолжает Мадхвачарья, если вы устраните поводья с лошади, то она отправится согласно своим внутренним потребностям, и также и каждое слово. Если вы устраните эту упряжь, эти поводья местного контекста, то каждое слово устремится к Кришна-концепции само по себе. И у меня есть... свой небольшой опыт, связанный с этим, много лет назад в России, когда мы были там в первый раз, быть может, в 1978-79, мы чувствовали, когда мы выражали Кришна-концепцию согласно своим способностям, но это был первый раз, как мы слышали, как это выражается на русском языке. И мы чувствовали, словно слова состязались между собой. «Выбери меня! Выбери меня!» чтобы выражать Кришна-концепцию. «Не забудь обо мне! Меня тоже можно использовать, чтобы выразить что-то о Кришне». То есть, словно язык предлагал себя в служении Кришна-концепции. Это было очень прекрасное время. И он представляет свою идею, как мы можем перейти от этого мира к высочайшему аспекту духовного мира. Он говорит, «Итак, есть предмет». Есть девата этого предмета, бог или богиня этого предмета. Далее есть гуру, гуру-таттва. Далее Баладев, Нитянанда Баладев. Далее Радха Говинда Чидлиламрита, Рада Кришна Чидлиламрита. Таким образом, все заключено здесь. И Гуру Махарадж говорит, и это интересно, он говорит, но я утверждаю прямо противоположное, что есть Рада и Кришна Читлиламрита, а далее оттуда, от Кришны, появляется Баладев, как мы говорили на днях, что Чатурвьюха и остальное приходит из Баладавы, из Нитянанды, его день будет в четверг, и далее Гуру Таттва, Гуру, далее Девата, а далее сам предмет. Итак, мир Адхокшаджа. Мы не упомянули о последней части, о Пракрита. Это значит, высочайший аспект духовного мира — это подобное человеку измерение, человекоподобные игры Кришны. Гопавеш Венукар Навакишор Надабар Наралилахой Ануруп. Человеческая цивилизация основана на божественной цивилизации. Человеческий облик базируется на божественном облике. Как сказано в Библии, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. И тогда я люблю иногда добавлять, а как же женщины? Значит, женщины также, как мы говорили о Китае, инь-янь. Мужчины и женщины — это не просто какие-то абстрактные принципы, да? Не какая-то абстрактная концепция женского, абстрактная концепция мужского, но есть олицетворение мужского, олицетворение женственности. Изначальная мужчина, архетип мужчины, изначальный мужчина, божественный мужчина и божественная женщина. И только Кришна-концепция по-настоящему сбалансирована в этом смысле, потому что есть главенствующая половина Кришна и подчиняющаяся половина Шримати Радарани. И что там присутствует обязательно? Возможность обмена любовными чувствами. И в чем сама жизнь, если не это? Фрейд говорит нам, что движет миром. Принцип Эроса — это управляет всем. Это заставляет птицу кокил. Мы слышали, как поет птица кокил? Они ищут самок, и скоро придут те ящерицы, как их называют? Токаи? Они издают такой звук. У них есть разные названия. Но это то же самое, тот же самый принцип играет. Эрос. И не просто биологическое воспроизведение, это лишь животный уровень, биологический императив к размножению. Это мы видим здесь. Но люди в дополнение к биологическому императиву обладают чувством любви, нежности, доброты, сладости, очарования. Такого рода соображения. Поэтому они должны быть в самой сердцевине оригинала. Сама возможность любви и нежности не просто то, что мы просто хитрые химические элементы, которые реагируют на биологический императив. Одна верующая леди, она была очень разумна, и она сказала, если вы возьмете то, что говорит Фрейд, то вот до какой крайности она доходила. Все предназначение искусства — это просто, на самом деле, это всего лишь биологический императив. Вся литература, все искусство, все эти большие свершения и планы — это все только для этого, у этого нет иного смысла. Спасибо за это. Еда, сон, совокупление, страх. Вот что это. Это страх. Защита. Так, что же тогда отличает людей от животных? Как я это сказал однажды в Мексике, Джаганатху Свами, что отличает людей от животных? Шоппинг. У него есть магазин. Но нет, разница не в этом. Я не хочу, чтобы меня ложно цитировали. Мы можем задавать вопрос, а в чем мое предназначение? А животные не задаются такими вопросами. Все эти ночные животные сейчас выходят. Чем знаменит Чингмай? Ночное сафари – одна из вещей, которыми знаменит Чингмай, но у них нет совести, сознания. Просто одна группа животных готовится убить и сожрать другую группу. И они не замирают в лунную ночь и говорят, какая красивая луна, как романтично, правда? Прекрасная ночь, чтобы убить чьих-нибудь детей и сожрать их. Они не задумываются о том, ну почему мы так делаем, это же безумие. Вовсе нет никаких мук совести. Но человек, он задумывается, нет, нам не следует так поступать. Люди, они считают Луну романтичной. Как Гуру Махарадж сказал, что ученые испортили Луну. Кто-то скажет, нет, Луна это просто пыль и камни, и скоро китайцы отправятся на Луну и привезут свои камни. И говорят, это все, что есть. Итак, Гуру Махарадж говорит, ученые, они испортили Луну. Предоставьте нас собственному воображению. Мы подумали, мы способны думать, как это красиво, как романтичен сегодняшний вечер. Медовый месяц связан с Луной, прекрасная Луна, образ в поэзии. На самом деле, с ведической точки зрения, аушуда, лекарство, так же, как необходим солнечный свет, так же и лунный свет, он питает и дарует жизнь лекарственным растениям. Такова ведическая точка зрения. Поэтому есть место и у лунного света, и мы знаем это, некоторые из этих вещей мы знаем интуитивно. Но Прабхупада говорит, мы не получили должного образования в отношении этих вещей. Как у Сальвадора Дали спросили, Дали, вы верите в Бога? Он сказал, да, но веры у меня нет. Он хотел сказать, что да, интуитивно я верю, но у меня нет хорошего общения, я не получил должного образования относительно этих вещей. На самом деле требуется некая смелость, чтобы признать это. Но этот смелый поступок, признание этого, открывает перед человеком возможность встать на путь просветления. Какие-либо вопросы? Когда Рамануджа оставлял мир, нет, это речь идет о Ямуначари, говорит Госвами Махарадж. Когда Ямуначари и Рамануджа, не Рамануджа ли обратился к нему, чтобы узнать, каково его желание? И его пальцы были сложены таким образом. У него было три желания. Одно, ему нужно было догадаться, каковы эти три желания, потому что его гуру, он уже оставил мир. Итак, первое, Шри Бхашья, комментарий на Веданту и Упанишады, и Арчана, эти три, насколько я могу помнить. Он хотел, чтобы был комментарий на Веданта Сутру и была Арчана, поскольку это важно в Рамануджа Сампрадае. Хотя они подчеркивают это, и Вишну Бхакти, но Гуру Махарадж отмечает, что объединяет нас с ним, Шаранагати, то, как они подчеркивают Шаранагати, что через самопредание вы получите все, максимальную милость Господа. И он представлял эти идеи о двух видах самопредания. Самопредание обезьяны и самопредание кошки. Самопредание обезьяны, это мы видели в Индии. Когда малыш, обезьянка, держится за маму. Они хватаются за обезьяну, за маму-обезьяну снизу, и потом мама-обезьяна бегает, а они держатся за нее все время. А самопредание кошки, иное. Кошка своими зубами хватает котят за шкирку, подхватывает их и так переносит, а они так вот висят. Поэтому самопредание обезьяны, значит, как Бог помогает тем, кто сам себе помогает, то вы должны делать что-то, как малыши, обезьянки должны держаться за маму, и тогда их переносят. Это более уместно для роли неофита, который стремится, а самопредание кошки — это бессмощное положение. Это на самом деле для преданных более высокого рода. О них Господь заботится. Какие-то вопросы? На самом деле, этот вопрос из Китая, поэтому, вероятно, наши китайские гости будут рады услышать ответ. Из одной из ваших лекций мы слышали, что если кто-то практикует сознание Кришны, то он идет на жертву ради высшего, высшей цели. Если даже крошечное что самопожертвование благоприятно для людей, но согласно некоторым философиям, если больше людей коллективно повторяют или делают какую-то практику, находясь в какой-то области, то это позволит поднять всю энергию окружающей среды, всей этой местности. Правда ли это? Предназначение сознания Кришны не в том, чтобы сгенерировать воспроизводимые, достоверно заметные улучшения в окружающем мире. Как люди скажут, у нас есть группа людей, и они пришли в этот город, и на выходных они делали свои духовные практики, и тогда процент преступности упал в этом городе. Во-первых, по сути своей это чепуха, а во-вторых, вы все еще находитесь в материальном мире, поэтому наша идея не в том, чтобы преобразить материальный мир, чтобы он перестал быть миром эксплуатации. Но что мы видим, есть пример, что дает Кришнадас Кавирадж Госвами, и он цитирует Бхагаватам. Он говорит, когда вы поливаете водою корень дерева, то тогда ствол, ветви, листья получают питание. Когда вы помещаете пищу в желудок, то все члены тела, все части тела получают питание. Итак, фокус, сосредоточенность того, кто стремится к сознанию Кришны, это заняться такого рода севой. Они стремятся посвятить себя абсолютному центру. И тем самым они заняты тем, что несет максимальное благо, максимальное преимущество для всех. Но это не означает, материальный мир, он существует по определенной причине. Его невозможно устранить. Это мир эксплуатации. И здесь всем правит Дживо Дживася Дживанам. Одно живое существо живет за счет других. За счет эксплуатации других. Поэтому идея не в том, чтобы отобрать свободу воли у других живых существ, которые могут предпочесть править в аду. Это ведь возможность именно такова. Но идея, как можно служить всем одновременно? Это можно сделать, посвятив всю энергию первопричине всего бытия, абсолютному центру, тогда это лучшее, что вы можете сделать для всех. И примут они это или нет, это уже их прерогатива. Это нельзя навязать. Как Гуру Махарадж дал следующий пример. Есть группа воров, и среди этой группы воров кто-то решил быть честным. Даже это также возможно. Он просто уже не хочет продолжать жить как вор. И мы можем понять также и обратную ситуацию. Поэтому есть качество невежества, страсти, благости, и есть уровень ниргуна, что превосходит их. И, кстати, о воровстве. Гуру Махарадж говорит, воры нашли какого-то человека глубокой ночью в лесу и ограбили его. И вор под властью невежества говорит, мы забрали у него деньги, теперь давайте убьем его. А тот, кто во власти качества страсти, говорит, мы уже забрали деньги, зачем он нам нужен, просто отпустите его. А тот, кто во власти благости, говорит, мы забрали у него деньги, нет нужды его убивать, но здесь очень опасно, он может пораниться без нужды, почему бы нам не отвести его назад на дорогу и там его оставить. Но при этом все они воры. А мир ниргуна означает всегда давать другим связь с миром ниргуна, с тем миром. Поэтому этот пример. Помещайте пищу в желудок, поливайте водой корень дерева, тогда вы сумеете питать, поддерживать всех одновременно. И это лучшее, что вы можете сделать для каждого. Один человек сказал Гуру Махараджу, почему бы вам не заняться чем-то важным, как бойскауты. Они кормят людей, они дают людям место для жилья и прочее. И Гуру Махарадж сказал, представьте, что есть приют для животных, и в этом месте люди дают место для проживания животным, медицинская помощь, пища, и мы никак не возражаем против этого. Итак, Гуру Махарадж говорит, представьте, есть один человек, и он открыл прибежище для животных, и он обращается с животными как с животными, он старается дать им удобство, безопасность, место, улучшить их жизнь, как у животных. Но представьте, что есть другой человек, и он обращается с животными таким образом, что они превращаются в людей. И это иного рода программа. И это программа сознания Кришны. Превратить животное в человека. А обращаться с животными, как с животными, это относится к миру сагуна. А превратить их в людей – это что-то чудесное, необычное. И, как я говорил, цитируя этого поэта, он сказал, «Нам нужно больше людей, что специализировались бы на невозможном». Поэтому в этом наш интерес. Не просто возможное, но мы нацеливаемся на невозможное. Есть ли еще вопрос? У кого-нибудь? Только один личный, забавный. И какой? Это вопрос или комментарий? Вопрос. Но из ваших игр, о вашем детстве. Ну, нет, давайте не обращаться к этому.